Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о театре, об оперном театре и видеоарте, который внедряется в недра сценического искусства. Будем размышлять о том, как все это меняется, как живет сегодня современный театр, в распоряжении которого есть все самые последние технологии, от звуковых до видео. И, в общем, кажется, что эти возможности бесконечны. Поводом для беседы стала премьера спектакля «Турандот» в опере Баден-Бадена. Она расположена в городе Карлсруэ. Это относительно небольшой немецкий город, наверное, по нашим московским меркам небольшой, но, тем не менее, кстати, обладает большим, замечательным оперным театром с огромной сценой. И оформили этот спектакль российские художники, такая современная группа AS+F, которая известна своими работами в видеоарте. Вот об этом будем говорить. Мы, кстати говоря, побеседовали и с ними, так что из первых уст узнаем о концепции. Ну и подумаем, насколько все это может менять, конечно, наше зрительское восприятие. Виктор, вы как относитесь к новым технологиям в театре? Вы их приветствуете или вы все-таки консерватор?
Нет, ну я совсем не консерватор. Могу сказать, что, наоборот, в искусстве я пытаюсь найти какие-то новые формы, а консервативные формы мне как раз совсем чужды. Но я не ожидал, что видеоарт так сильно разовьется в театре. Я думал, что это будет такое подсобное помещение театральное. Оказывается, что он захватывает все больше и больше пространства. Я имею в виду ума или восприятие зрителей, потому что порой хочется смотреть именно туда, а не на актеров.
Как-то отвлекает внимание иногда.
Да, я первый раз с этим встретился в постановке Андрея Жолдака, который поставил по моей повести «Жизнь с идиотом», поставил спектакль в Румынии. И там было два экрана. И надо сказать, что они настолько друг другу противоречили. То есть можно было посмотреть в одну сторону, шел один спектакль, в другую шел другой.
А, даже вот так вот.
Да, ну... Конечно, все равно складывался спектакль «Жизнь с идиотом», но тем не менее зритель имел возможность, имел право и должен был выбирать, что он смотрит, потому что движение в спектакле справа было немножко не похоже на движение слева. Я тогда обалдел, потому что я увидел, какие возможности. Собственно, это то, что когда-то Росимон предложил нам в кино. Сказал, вот выбирайте, какая версия наиболее правильная. И это стало вообще классикой. Но после этого я как-то забыл об этом давно и не думал. А действительно, вот в Google-центре посмотрел спектакль о гриппе Петровых. И надо сказать, что меня опять это воодушевило. Потому что я увидел, что эта видеотехника может иметь и такое подсобное значение, о чем только что я говорил. Например, там с двух сторон появляются лающие собаки, и создается впечатление такой провинции, такого какого-то глухого места, а с другой стороны довольно агрессивного. И в этом смысле тут ты воспринимаешь так, как ты можешь воспринимать. То есть тебе предлагаются тоже разные трактовки. Я увидел, что, оказывается, это можно провести через весь спектакль и совершенно спокойно, совершенно без сильного напряга прийти к такому мнению, что, слушайте, а без этого было бы скучнее, было бы не так интересно. Конечно, видишь, что эти видеокартинки подстегивают актеров, то есть актеры становятся более активными, более сами включаются в реальность, становятся более фантомные и одновременно более реальные одновременно. Наконец, вот совсем не так давно тут в Москву приезжал Пьер Ауди. Пьер Ауди – это бывший генеральный директор Амстердамской оперы, который тоже, кстати говоря, мой знакомый, оказался именно по замечательной опере «Шнитке. Жизнь с идиотом». И там-то еще в те времена, в 92-м году, видеоряда не было. А вот сейчас он является интендантом оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе.
С которым, кстати, очень активно работают наши московские театры, делают копродукцию.
Начали активно работать московские театры. И вот я присутствовал как раз в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данчика. Там присутствовали разные театральные люди. И Пьер показал несколько вариантов новых опер, которые... Ну, новых, в смысле, новых постановок.
Угу.
И там почти везде возникали вот эти экраны. страны, и они, конечно, невероятно увеличили значение этих постановок. Просто такое ощущение было, что просто они создают новые миры. И опять-таки оперные певцы, в них просто получилось, как мне казалось, какое-то новое чувство пения не только для зрителей, но и пения еще в каком-то
взаимодействие с этим
космосом.
Это интересно, потому что опера традиционно раньше, по крайней мере, еще там 20 лет назад, считалась очень консервативным видом искусства, и, возможно, какие-то новые технологии прежде приходили в драматический театр, но я в оправдании оперы могу сказать, что, наверное, она в какой-то степени была консервативна, потому что чисто физиологически и двигаться, и петь, и еще реагировать, наверное, на какие-то сложные конструкции на сцене или там какие-то проекции, которые идут сзади. В общем, оперному певцу сложнее, просто чисто физически. Нет, вот я хочу сказать, что, конечно, опера сейчас абсолютно не консервативный жанр, и в Европе, и в России оперные театры делают очень смелые и интересные постановки.
А я вам хочу даже больше сказать. Я вообще оперным искусством не занимался, и мне казалось, что это не мое. Но когда в Амстердаме я увидел, как великий Покровский сделал «Жизнь с идиотами», я понял, что это самое свободное искусство, потому что условности сразу улетают, и совершенно не важно, кто что и как исполняет, я имею в виду не по качеству, а по форме, потому что эта свобода совершенно безгранична. А сейчас эта свобода еще больше увеличилась. И огромная свобода. И я, конечно, все тайны не выдам, но я настаю на пороге двух новых оперных проектов, и если они получатся, я думаю, что экраны там будут играть большую роль.
А мы их будем ждать с удовольствием. Но вернемся к германской постановке. Здесь много различных интересных есть нюансов. Ну, во-первых, как я сказала, сейчас до конца сезона, то есть до июня месяца, этот спектакль идет в Германии в оперном театре в Карлсруе. До этого, в прошлом году, премьера состоялась на сцене театра Массимо в Италии. Тоже совершенно огромная сцена. И здесь, кстати, в Германии тоже огромная сцена, потому что опера сама с большим количеством массовок, огромный хор. И там тоже есть вот эти огромные три экрана, на которых проецируется большая, огромная видеоинсталляция. Она по хронометражу равна всей продолжительности спектакля, которые сделала российская группа AS плюс F. Здесь тоже надо отдельно сказать про этих художников, потому что они, в общем, одни из самых известных художников не только видеоарта, но вообще современного искусства российских. По-моему, несколько лет назад, в 2007 году, если быть точными, они представляли Россию на Венецианской биеннале в российском павильоне. И, кстати говоря, именно там режиссер итальянский, который поставил этот спектакль, их увидел. Молодой совершенно парень, но он вот рассказывал о том, как он пошел, увидел и был, конечно, невероятно впечатлен. Они лауреаты инноваций, самые наши престижные премии в области современного искусства. Ну и вообще, конечно, те, кто занимаются современным искусством, знают эту группу. Это трое художников: Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский. Потом уже в 90-е годы, вот они собрались в конце 80-х, а в 90-е годы к ним еще присоединился Владимир Фридкис, и они стали называться AS плюс F по начальным буквам имен фамилий. И у них, конечно, есть свой очень такой узнаваемый, яркий индивидуальный стиль, который ты ни с кем уже не спутаешь. Вот увидев единожды их работы, ты уже четко всегда будешь понимать, что это. Я, конечно, была заинтригована, увидев в прошлом году еще рекламный трейлер, потому что я подумала, что все-таки вот этот рекламный трейлер — это такая абстракция, которая немножечко нас захватывает, а на спектакле я ожидала увидеть нечто более приближенное к сюжету «Турандот». Ну, что же я увидела? Я увидела Пекин 2070 года. В общем, такое, ну, наверное, далекое будущее, где правит Турандот, это страна победившего феминизма, где убивают мужчин. Ну, то есть по сюжету оперы все так и есть, да, оно все прописано в либретто, просто когда это превращается в некое наше будущее, это, конечно, очень интересно начинает звучать. В общем-то, выясняется, и опять-таки это прописано в либретто оперы Пуччини, выясняется, что ненавидит она мужчин, потому что когда-то было совершено насилие в отношении ее бабушки, и теперь она мстит всему роду человеческому. И, конечно, сегодня...
Всему мужскому роду.
Да, мужскому, всему мужскому роду. И вот, конечно, сегодня, там, в 2019, в начале 2020 года, учитывая все эти движения MeToo, скандалы в Голливуде и так далее, это приобретает совершенно новое какое-то звучание, неожиданно современное. И получается, что в этом будущем наше сегодняшнее настоящее, оно воспринимается как прошлое. Ну и, в общем-то, эти несчастные мужчины, которых она, в общем, казнит, совершенно не дрогнувшей рукой, собой, становятся жертвами ее красоты, любви. То есть все как написано в либретто опере. Ничего здесь, никаких отступлений нет. Но вот этот
никаких переделок.
Да, да, да. Но вот этот потрясающий какой-то мир будущего, который создают художники, он, конечно, и очень красочный, и загадочный, и манящий. А главное, что...
Манящий женщин, в основном, я думаю, да.
Он, конечно, создает совершенно потрясающий контрапункт к тому, что происходит на сцене. Признаюсь, я, конечно, была поглощена прежде всего этим видео, хотя тоже пыталась уследить и за тем, что происходит на сцене. В общем, такая начинается какая-то двойная игра.
С одной стороны, жизнь.
Да, ты смотришь на большие экраны, с другой стороны, ты смотришь на то, что происходит на сцене. Но, конечно, при таком насыщенном, даже я вот не поворачиваюсь это назвать оформлением, потому что это какая-то совершенно своя история.
Да, да. Я посмотрел на видео, то, что вы мне прислали и предложили посмотреть, я посмотрел, есть некоторые кадры, которые просто завораживают.
Абсолютно, да. Абсолютно. Конечно, режиссура в данном случае, она более статична. Но я бы так сказала, что спектакль от этого для меня не пострадал.
Да, наверное, вот об этом можно тоже сказать, что, в принципе, когда вторгается так очень ярко видеоряд, то режиссура становится более статичной. Но просто потому что, чтобы это все равно как одеть пестры сверху и снизу.
Да. Здесь, конечно, еще для певцов, как вот мне рассказал режиссер, была определенная сложность, потому что они понимали, что внимание публики будет во многом поглощено этим видео, будет акцент на видео, а оперные певцы, особенно дивы, примадонны, они же всегда привыкли быть в центре внимания. Здесь начинается какое-то противоречие. Но, тем не менее, спектакль состоялся, чему я была очень удивлена, что далеко не вся публика была довольна. Да, здесь такое у меня наблюдение. Для меня музыкально спектакль был, в общем-то, таким хорошим, но ничего не выдающегося. В то время как, конечно, вот это визуальное решение меня совершенно потрясло. Публика в Карлсруе была в восторге от музыкальной составляющей. При этом первый раз я это слышала в оперном театре, кричали «Бу!» некоторые зрители, когда вышли художники на сцену. Но они, мне кажется, были к этому готовы. Они вот, как настоящие современные художники, они не ищут одобрения
от всех
зрителей.
Всех, да.
Вот. Ну, а о том, как строился спектакль, как над ним группа работала, мне рассказал Лев Евзович. И вот у нас есть возможность послушать эту небольшую беседу.
Домино.
Правильно я понимаю, что это ваш первый опыт с оперой, или я заблуждаюсь?
С оперой, да.
Вас долго уговаривал режиссер именно взяться за оперу?
Было сказано два слова, опера и Турандот, и мы тут же взялись, потому что это абсолютно наша тема. На самом деле это было инициировано тогдашним арт-директором театра Массимо Палермо, такой Оскар Пиццо, и он долго выбирал, что нам предложить. Там были самые разные идеи, в том числе там барокко. Понятно, что это наша эстетика связана из барокко, но в результате решили такую совсем монументальную оперу, там все-таки поет 124 хоре, и вот эту тему феминизма, с которой мы в последнее время любим работать.
А это чья была идея, вот эту феминистическую вытащить оттуда составляющую?
Это была уже, конечно, наша идея, но ее грех не вытащить, само либретто.
То есть она очевидна,
абсолютно
тут, да?
Буквально, это такая гротескная антиутопия, которая потом гротеском кончается утопией.
А вам сама опера нравится это?
Я не могу сказать, что Пуччини мой любимый композитор, но он основал такую голливудскую музыку. Да? То есть, честно говоря, я его все время считал композитором 19 века, а он умер в 24 году. Как
да. И на самом деле вся голливудская музыка абсолютно на его находках.
Да, мы с этим тоже обращались. Хотя проект существует и в другой версии, вот, которая сейчас показывается первый раз в ЦКМ. И мы достали из оперного контекста, где очень такие понятные уже взаимоотношения с нашим видением возникают. И Владимир Ранев написал музыку уже по нашему смонтированному виду, и там вот такой чистый АЕС плюс F.
Правильно я понимаю, что используются какие-то сэмплы все-таки из оперы? Вот я услышала.
Чуть-чуть какие-то эхо, как будто мы это слышим в 2070 году, и вот из наших времен что-то такое осталось от Пуччини, но, может, уже никто его и не знает.
Правильно я понимаю, что вы не слушали оперу, когда все это создавали, вы вот сказали об об этом,
нет,
да?
Нет, нельзя сказать, что мы ее вообще не слушали.
Пристально не
слушали. Мы принципиально не работали с эпизодами музыкальными, с эпизодами драматургическими. Мы сделали свое видео. А потом вместе с Фабио мы уже расставляли эти эпизоды. Иногда даже какие-то эпизоды менялись. То есть он себе видел что-то одно, мы видели другое, а получалось что-то третье.
Но это не идет вразрез с музыкой? Или задача была, чтобы это было вразрез с музыкой? Вот
иногда
как вы это видели
иногда
для себя?
Иногда в контрасте, иногда в каком-то совпадении. Но я еще раз говорю, что для нас такая вот не музыкальная, не литературная драматургия не имеет никакого значения.
А певцам не было сложно? Как вы не наблюдали на репетициях?
Певцам сложно не из-за видео. Певцам сложно из-за того, что это довольно сложная музыка.
Ну, просто им сложно в ней всегда, да. Но это не создавало для них?
Особенно в Палермо, где дирижер очень медленно взял такой ритм, что очень хорошо для нашего видео. Он специально это сделал. А дети это очень сложно.
Один из участников группы AS Plus F Лев Евзович. Ну, вот что еще надо сказать, что благодаря вот этому видео колоссальному, которое сопровождает спектакль, создается совершенно уникальный, интересный визуальный образ спектакля. Потому что Турандот, если говорить конкретно, да, об этой опере, ее всегда ставят, конечно, с каким-то очень сильным таким китайским налетом. Как бы то ни было, сама Турандот всегда выходит в такой вот какой-то короне. Всегда мы чувствуем, что это именно Восток. Здесь тоже есть, конечно, элементы Востока. Она здесь тоже выходит, но не в короне, а она вот как будто такая луна вокруг головы, светящаяся фонариками. И здесь есть такой типичный, да, красный дракон китайский, который летает над этим вот Пекином 2070 года и выбрасывает такие пузыри. А, собственно, в самом драконе, внутри дракона, проходят пытки над мужчинами, а дракон сам над городом разбрасывает пузыри с аватарами этой Турандоты. В общем, никто не знает, как она выглядит. И в конце уже спектакля, когда, в общем-то, как мы знаем, все заканчивается хорошо, Турандот излечивается от своих страданий посредством любви.
Ну, не для тех мужчин, которые пытали тогда.
Да, но здесь как-то, понимаете, опять-таки, за счет видео, мы забываем, что они уже казнены, и они как бы все воскресают, в общем, как бы такой парадиз, и все вот эти аватары, они как-то собираются воедино, в общем, все заканчивается хорошо, миру мир, любовь всеобщая, и все замечательно. Единственное, что, конечно, какие-то вещи все равно не считываются во время спектакля. Вот я так об этом рассказываю, потому что я пообщалась с художниками, я отдельно пошла и посмотрела инсталляцию, которая сделана по мотивам этого спектакля, и, кстати говоря, в феврале она будет представлена уже в Санкт-Петербурге на острове Новая Голландия в одном из вновь открывшихся зданий отреставрированных. Ее можно будет посмотреть. Возможно, она дальше будет кочевать по каким-то галереям. Это видео, конечно, в разы короче, которое длится около получаса. Сопровождается оно даже другой немножечко музыкой, написанной, да, вот как Лев говорил, современным композитором. Мы там слышим только отзвуки вот этой Турандот Пуччини. Оно будет существовать как отдельное произведение искусства. И, конечно, я вот уже всю эту историю я прочитала, я изучила, я знаю. Для зрителя это, конечно, такой квиз, в общем-то, разгадать эту загадку, разобрать для себя этот мир и понять, что к чему. Это интересно, любопытно, довольно сложно, в общем, в чем-то, наверное, но интригует, я бы так сказала. Ну, а о других театральных технологиях, вообще о том, как видеоарт, саунд-арт и все современные новшества меняют театральное искусство, мы будем говорить с ректором Российской академии театрального искусства, еще мы ее знаем под названием ГИТИС, Григорием Заславским.
Он у нас в Париже сегодня, и поэтому, может быть, где-то связь не самая лучшая, но он говорит интересные вещи, и поэтому
да, конечно, мы
прислушаемся.
Мы с ним обязательно беседуем.
Домино.
Григорий, здравствуйте. Мы рады, что вы сегодня присоединяетесь к нашей беседе. Мы обсуждаем новые технологии, которые в значительной степени меняют театральные спектакли, ну и сам вообще театр. Как вы считаете, сильно ли это влияет на восприятие зрителя?
Посмотрим, как они изменят, потому что пока что, когда появилось кино, потом, когда появилось телевидение, и как, естественно, предрекали смерть театру, и каждый раз при этом театр оставался жив, а то новое, которое искалось и находилось в театре, находилось внутри человека. То есть все какие-то поиски театральные, те открытия, они каждый раз находились на территории человеческой психики, человеческой психологии, человеческой физиологии. То есть от Станиславского к Михаилу Чехову, к Арто, к Гротовскому, к Васильеву. Это все поиски были внутри человека, а не в новых технологиях. Если говорить о технологиях, то, пожалуй, вот чехословацкий сценограф Свобода, вот он действительно своими такими широкоэкранными проекциями действительно показал, как новые технологии могут каким-то образом расширять пространство театра коробки. Сегодня тоже, мне кажется, технологии, безусловно, видеопроекции, какие-то замечательные возможности дабл сураунд и всего прочего вот звука, который приходит в театр из кино, да, конечно же, это интересно, но они являются скорее такими вспомогательными и третьего, четвертого значения.
А вот эти новые технологии, они же влияют и на какой-то набор профессий, которые есть в театре. Какие-то профессии, наверное, уходят. Можем ли мы говорить сегодня, что, например, видеоарт вытеснит в полной мере профессию театрального художника?
Нет, конечно. Никогда. Я думаю, этого не произойдет, потому что, например, в Германии, где, конечно же, и видео существует, театр, и много чего еще, до сих пор сценографию принимают в виде макета, потому что вот эта вот рукотворность и возможность посмотреть и покрутить в руках оказывается важнее, чем вроде бы почти все те же самые, дающие возможность 3D-проекция на экране, чего мы тоже сегодня уже учим наших сценографов, но вот эта рукотворность, она все равно важна очень.
А актеры, как они приспосабливаются вот к этим новым технологиям, к этому новому окружению, в котором они начинают работать?
Я видел очень интересные спектакли, которые используют видеоэкраны, но, к сожалению, не в России. Я видел их при этом лет 10-15 тому назад. Это были испанские театры, это были нидерландские театры. Вот то, что сейчас происходит в российском театре, мне кажется, это какой-то очень, как Менделеев говорил, что топить нефть – это все равно, что топить ассигнациями. Вот мне кажется, что очень такое использование видеопроекции, в качестве топора, там, как если бы телевизором кололи орехи. Просто мне кажется, что эти новые технологии, они требуют действительно появления новых профессий. Когда режиссер говорит, да я сам быстро со всем этим справлюсь, то получается, все очень, я посмотрел сейчас очень хороший спектакль Петрова Блиты в Гоголь-центре, но мне он очень понравился, но при этом вот эти начальные использования видео, ждешь от этого чего-то большего. Я понимаю, что это, в общем, каких-то денег стоило, но вполне можно было хоть что-то ставить. И там же в самом романе и в спектакле все-таки очень важно эта потеря ощущения, что является реальностью, что является вот этим бредовым сном температурным. И здесь, конечно же, видеотехнологии могли пригодиться.
Ректор Российской академии театрального искусства Григорий Заславский. Сегодня в ходе нашей программы я вспомнила еще об одном таком творческом замечательном эксперименте. Он касается как раз звуковых всяких явлений в театре. Ведь раньше любой звук, какая-нибудь буря, которая начиналась на сцене, она озвучивалась очень интересными различными такими устройствами, музыкальными инструментами фактически. Ведь не было компьютеров, Как надо было изобразить, работу завода на театре или еще что-то. Существовала масса всяких разных устройств, которые стояли за сценой и производили вот эти совершенно натуральные, ведь правда, звуки. У нас не возникало сомнений, что вот герои пришли на завод или вот начинается буря. Сейчас, конечно, с развитием технологий все это ушло в прошлое, но есть в Москве замечательные пианист, музыкант, композитор Петр Айду, который восстановил многие инструменты, и вот в Театре школы драматического искусства поставил спектакль, который называется «Звуковые ландшафты». Он написан для этих инструментов. Я думаю, 20-25 разных инструментов. Спектакль, кстати, несколько лет назад получил нашу главную театральную премию «Золотую маску», потому что это, безусловно, совершенно уникальная работа. И фактически, если так коротко описать, я бы сказала, что это такая четырехчастная, с моей точки зрения, симфония для вот этих вот шумовых и звуковых инструментов. И это совершенно потрясающий, конечно, эксперимент. Есть некоторая сложность. Инструменты довольно быстро выходят из строя, потому что там используется бумага, дерево, и они, в общем, время от времени требуют требует какой-то реставрации и восстановления. Поэтому спектакль этот идет не очень часто, но, тем не менее, он, конечно, стоит того, чтобы посмотреть и, конечно, послушать.
Ну что же, я думаю, что если подводить какой-то итог, можно сказать так, что прежде всего должен быть талант.
Это правда.
Да, и в традиции, и в новаторстве. Можно сделать все консервативно, и получится ерунда. А если нет таланта, можно сделать все консервативно, и получится великий спектакль, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И, может быть, в большей степени касается инноваций, потому что если инновация, ну, она не талантливая, то она портит дорогу другим инновациям, потому что говорят, ну зачем же нам такое, обойдемся и без этого. Но надо сказать, что вот те примеры, которые мы сегодня обсуждали, это скорее примеры замечательных инноваций.
Конечно, мы же не будем рассказывать нашим слушателям о неудачах творческих.
Нет, может быть, мы можем и упомянуть, но в данном случае мы говорим как раз о том, что получается, и путь в будущее театра, это, в общем, это путь замечательный, удивительный и еще, надо сказать, до конца неразгаданный. Так что мы ждем от театра новые и новые чудеса.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, сегодня были в студии программы «Домино». Мы на этом завершаем наш выпуск. Всего доброго!